Радиостанция «Эхо Вологды» для лиц старше 12 лет.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Слово о православии». Меня зовут Вероника Садыкова. Сегодня в нашей студии руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Алексей Сорокин. Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Добрый день, дорогие друзья.
И руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Смирнов. Он с вами уже поздоровался, потому что, наверное, очень-очень соскучился. Уважаемые друзья, для вас телефон в нашей студии 54-55-55. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. А тема у нас сегодня — День благоверного князя Александра Невского, День преподобного Феодосия Тотемского, ну и, конечно же, другие православные события сентября. Если есть какие-то, может быть, особые даты, которые вы, в общем-то, отмечаете каким-то образом, то, конечно же, звоните. Мы с удовольствием с вами побеседуем именно про сентябрь сегодня. Итак, начнем наш разговор с 8 сентября. 8 сентября у нас отмечается Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Я думаю, что об этой иконе подробно расскажет отец Андрей.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. 8 сентября совершается празднование Владимирской иконы Божией Матери и память святых мучеников Адриана и Натальи. Ну, я расскажу о Владимирской иконе Божией Матери, а отец Алексей меня потом продолжит, дополнит и расскажет о святых мучениках Адриане и Натальи. Но вообще вот празднование иконы Божией Матери Владимирской совершается несколько раз в году. 3 июня, 6 июля и 8 сентября. Это все разные события, которые связаны так или иначе с событиями о помощи и влиянии этой иконы Божией Матери на те или иные события государственной жизни нашей Руси, начиная с, собственно, с еще средних веков и заканчивая уже вот последним временем. Владимирская икона Божией Матери – это самая ранняя и одна из самых чтимых чудотворных икон Русской Православной Церкви. А почему? Потому что, согласно преданию, эту икону написал святой апостол Евангелист Лука. И написал он ее не просто, да, вот как сейчас пишут иконы, написал он ее на доске от стола, за которым трапезовал сам Спаситель, Господь наш Иисус Христос, со своей Пречистой Матерью, праведным Иосифом. Вот насколько интересна история этой иконы. И иконографически Владимирская икона Божией Матери относится к типу, называется практически «элеуса», что в переводе означает на русский язык «умиление». Младенец Христос на этой иконе припадает к правой щеке Божией Матери, и между Пречистой Девой Марией и символом, который является, собственно, символ и идеал нашего рода человеческого, и Богом Сыном нет расстояния на этой иконе. То есть и это вот такой прикровенный знак на то, что их любовь безгранична. И такую же любовь являет Богородица ко всем людям, собственно, ради которых Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, и пришел на землю. Вообще история чудесного образа этого Владимирской иконы Божией Матери богата событиями и путешествиями. Немножко на этом остановимся, потому что на самом деле эта икона интересная, и она очень почитаема на Руси, наряду с Казанской иконой Божией Матери, все скорбящих радость, которая всех на слуху. А Владимирская в V веке из Иерусалима икона попала в Византию, а в XII веке патриархом Константинопольским была отправлена в Киев в подарок благоверному князю Мстиславу. Сначала она хранилась недалеко от Киева, в женском монастыре, а в середине XII века святой благоверный князь Андрей Боголюбский перевез эту икону во Владимир, поместил святыню и в Успенском соборе знаменитом и окрасил ее дорогим окладом. Именно тогда, с этого периода, с XII века, чудотворный образ стал именоваться Владимирским. А, и вот далее уже вот само событие, да, важное для нашей России. 1395 год, во время нашествия хана татарского Тамерлана, икону крестным ходом принесли в Москву. И все жители города во главе с патриархом встречали ее и со слезно молились о защите от жестокого захватчика. Ведь на самом деле, в то время нашествие Тамерлана означало неминуемую гибель для многих, собственно, русских людей, и еще больше попало бы в плен, было бы отведено в Орду. И это было бы очень печально для и для Москвы, и для всего государства российского. И поэтому только на молитву, на упование на Божью Матерь и была вся надежда русичей. И на месте встретения, то есть встречи Владимирской иконы Божьей Матери, и был основан в 1397 году Сретенский монастырь, который, собственно, вот сейчас известный монастырь Сретенский в Москве, где находится семинария Сретенское, издание известное, популярно-православное. То есть вот идет, собственно, вот он свою историю вот этого события, встречи иконы. Избавление от страшного нашествия по молитве к Пресвятой Богородице было настолько чудесным и радостным событием для всех, что день Сретения иконы Божьей Матери 8 сентября стал воистину главным историческим праздником Москвы. И, собственно, вот, наверное, я думаю, что 8 сентября в нашем стольном граде пройдут события в честь Владимирской иконы Божьей Матери, потому что это событие знаменательное, эпохальное, когда Россия за заступничество на Пресвятой Богородице была спасена от нашествия Тамерлана. Ну и вот также в этот день, вот, память мучеников и Дианы Натальи. Но это потом отец Алексей, наверное, расскажет подробнее.
А давайте мы сразу ему передадим слово. Все-таки в один день действительно еще отмечается и день мучеников Адриана и Натальи, также 8 сентября, уважаемые друзья,
да, отец Алексей. Да, да, мне особенно приятно рассказывать на этот день о этих мучениках, потому что уже в этом году 25 лет как бы вместе, скажем так, несем крест семейной жизни с матушкой Натальей. Крест этот, ну, как и любой крест, он и бывает тяжелым, бывает и утешительным. Но в любом случае, 25 лет с матушкой по имени Наталья, это уже, как сказал бы один из наших общих знакомых священник, ответственный за тюремное служение, это срок.
То есть вас можно поздравить.
25 лет семейной жизни. И вот, ну, отчасти эту кратенькую, скажем так, историческую справочку житийную я посвящаю и своей драгоценной второй половинке. Действительно, Натальи среди нашего окружения было много всегда. И раньше, и сейчас, и средние колени, и старшие, и даже среди маленьких девочек это имя не исчезло, как исчезают какие-то другие. Но в любом случае, Наталья, она как-то известна больше, чем ее супруг Адриан. А на самом деле их христианский подвиг, он начался именно с подвига мужа Натальи, Адриана, который был достаточно высоким начальником в одном из городов Малой Азии, это нынешняя Турция сейчас. И вот он по долгу самослужения должен был расследовать преступления христиан. Это была еще эпоха гонений, начало IV века, и он, как начальник города, получал от императора ценные указания, как проводить расследование, и в конце концов, если они не отказываются от Христа, если не соглашаются принести жертву императору как Богу, то их после пыток должна ждать смертная казнь. И он, в общем-то, вот таким путем пошел. Были как раз схвачена группа христиан, и вот он присутствовал на допросе этих людей. И их разумные ответы, их бесстрашие перед смертью так потрясли вот этого гонителя, который был призван к тому, чтобы их осудить и осудить на смерть, что он сам стал христианином. Он вписал свое имя в список вот этих христиан в качестве осужденных. И бывший гонитель, можно сказать, сам стал гонимым. И по всем правилам того времени к нему тоже были применены соответствующие пытки для того, чтобы он отказался от Христа. Но он не отрекся и вместе со всеми христианами отдал свою жизнь Богу. Его супруга Наталья, она поддерживала мужа вот в этих суровых испытаниях. Хотя она сама была христианкой еще раньше, чем ее муж, уверовавший вот буквально на этом допросе. Она была христианкой тайной, но ее не коснулись вот эти вот судебные преследования. Она была просто свидетелем всех этих вот тяжелых мук и укрепляла своего супруга, поддерживала его, как, в общем-то, и подобает православной женщине-христианке. И впоследствии она не перенесла вот этой, скажем так, горечи разлуки и вскоре скончалась на гробе своего супруга. И это житие, оно чему помогает нам научиться? Да, вот, ну, во-первых, тому, что мы, христиане, являемся примером для многих людей. И от того, как мы живем, от того, как мы себя ведем, достойно или недостойно, зависит отношение к христианству людей, которые нас окружают. Если мы ведем себя достойно, с любовью, терпением и с миром, обращаясь к людям, то они задумываются и сами хотят жить такими и быть такими, как верующие люди, христиане. Если же наоборот как-то соблазняем, ну, как говорится, грош нам тогда цена. Это первая мысль, что вот как-то лично меня всегда укрепляет. Нужно быть таким вот огнем светящим, как сказал Спаситель на горной проповеди, светильником стоящим и светящим всем. А второй момент в том, что в отношениях между супругами очень важно единомыслие, единоверие. Когда вот это вот каждый помогает друг другу. И в радости это легче делать, но и в тяжелых испытаниях. Если эти испытания, они объединяют семью. Есть какие-то внешние такие моменты, которые вот, ну, семья должна пройти для того, чтобы вот выстоять, укрепиться и дальше вот жить уже, скажем так, в новом статусе духовной силы. Вот так и здесь. Как Наталья укрепляла своего супруга в минуту тяжелых испытаний, так, в общем-то, и в нашей семье было бы очень здорово, если бы каждая супруга нас укрепляла в момент испытания мужа. Ну и наоборот, конечно, тоже это правило действует. Я вот еще раз хочу поблагодарить свою супругу за то, что она меня в этих испытаниях по жизни укрепляет. И я ей очень благодарен. И думаю, что этот праздник, день ее именин, мы встретим радостно. Ну и поздравляю немножко заранее всех именинниц, носящих имя в честь этой святой мученицы, мученицы Натальи, с их днем тезоименинства. И желаю такой же силы духа, крепости веры и заботы о своем супруге, как была нам примером святая мученица Наталья.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, телефон студии 54-55-55. Если готовы с нами побеседовать, звоните. Мы говорим сегодня о православных событиях сентября. Следующее событие, о котором мы сегодня поговорим, 11 сентября, отмечается усекновение главы Иоанна Предтечи. Отец Андрей, вам слово.
В субботу, да, это будет 11 сентября, великий праздник. Великий в смысле, что он такой большой, значим. А я поясню, что праздники церкви православные основные делятся на великие и двадесятые. 12 основных праздников. Рождество Богородицы, Рождество Христово и вот другие, да, мы знаем. Благовещение, вот Господень Иерусалим, допустим, да, это праздники на 10-е, а еще праздники великие, такие как Покров Божией Матери, и вот один из них, это как раз праздник усекновения главы Иоанна Предтечи. И вот не могу не процитировать слова одного из таких известных архипастрий, богословов Русской Православной Церкви, митрополита Антония Суровского, который как-то, помнится мне в своей проповеди, я читал его проповеди, они очень интересны, такие небольшие, краткие, но очень вот емкие и значимые. Вот я рекомендую всем православным, кто меня слушает, почитать этого человека, его труды, его проповеди. И я думаю, что многое полезное для своей духовной жизни мы можем почерпнуть именно из его трудов. Так вот, митрополит Антоний Суровский писал в своей группе, говорил в своей проповеди на, именно на праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, то, что нет судьбы более величественной и более трагичной в истории человечества. И на самом деле 11 сентября православные христиане вспоминают это новозаветное событие, насильственную смерть великого пророка, который предсказал пришествие Мессии и, собственно, крестил Господа нашего Иисуса Христа в водах реки Иордан. Святого Иоанна Крестителя, который предсказал пришествие и крестил Господа в реке Иордан, заключили в темницу по приказу царя Ирода Антипы. Это я немножко рассказываю сейчас вам новозаветную историю, которую, наверное, все хорошо знают, просто лишь напомню. Ирод в то время правил Галилея, и великий пророк, как мы помним, обличал грехи и злодеяния его и его окружения. Тетрарх, он был тетрархом, то есть это кто-то такой, это один из четырех римских правителей Иудеи. Она была разделена на четыре части Иудеи, и у каждого был свой начальник. И тетрарх — это одна из тетра, четыре, да, то есть один из четвертовластников. Он боялся казнить Ирода Святого, потому что его очень любил народ и уважал. А казнив так вот, да, без всякой причины и, вот, в общем-то, прилюдно, он бы на себя навлек большой людской гнев. и расстрашился народного гнева. Но жена его брата Иродиада, с которой он жил, подговорила свою дочь Соломею обманом заставить царя убить узника. Опять же, да, наверное, все знают хорошо это заветное евангельское событие, когда на Перу Соломея танцевала для Ирода. Танец так понравился ему, что он поклялся исполнить любое желание. И Соломея попросила голову Иоанна на блюде. Ирод исполнил просьбу, и совершилась эта казнь. Так порок Иоанн Предтеча принял мученическую смерть. Иоанн Креститель обличал этого тетрарха Ирода Галилеи за Ирода Антипу за многие злодеяния. Ну, какие, да, то, что он сожительствовал незаконно с женой своего брата Филиппа, в общем-то, чем грубо нарушал еврейские обычаи. А пророк не боялся жестокого царя и говорил о его грехах перед народом. Ирод посадил ее в темницу, но не хотел казнить, боялся людских, соответственно, волнений. Ну, вот случилось то, что случилось. Наверное, вот можно сказать также еще, да, что день усекновения главы Иоанна Предтечи – это день расставания святого с этим миром, в котором он пострадал от людского гнева и жестокости. Чему научает нас этот праздник, эта история, эта трагичная история евангельская? Вроде бы казалось, да, что зло победило добро. Праведник убит, его палачи живы. Ну да, на самом деле, мученическая смерть стала итогом его жизни и подвига. Но она, опять же, видите, не стерла то добро и правду, что он нес людям. И точно так же те из нас, кто погиб за веру и правду, жили не зря. Жизнь, ведь отданная за во имя истины, может быть величайшей жертвой. И пример многих христианских мучеников и святых это показывает. И вот эта жизнь не напрасна. С ее помощью человек, это жертва, с ее помощью человек проповедует свои идеалы. Поэтому вот на самом деле этот праздник, он вот такой одновременно и радостный, и трагичный. Потому что мы вспоминаем одного из величайших пророков христианской церкви, пророка Иоанна Предтечу. И во всех храмах, конечно же, совершается богослужение накануне вечером. Все наши обвинения с литией. И вот литургия в самом день праздника. И еще особенность в том, что это день постный день. День строгого поста. Потому что в честь этого трагичного события церковь налагает на верующих особое такое духовное делание – пост. Вот вкратце об этом празднике. Я думаю, что вот каждый из нас вот еще раз может перечитать эту евангельскую историю, евангельский сюжет, чтобы как-то еще раз вот для себя, наверное, убедиться в том, что все-таки стояние за правду и за истину для христианина более важно, чем какой-то, может быть, компромисс, соглашательство с нашими обычаями мира сего.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, если появились вопросы, 54-55-55, телефон в студии, либо заходите в нашу группу в соцсети ВКонтакте, группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Там вы также можете оставлять свои вопросы и комментарии. Мы продолжим наш разговор и перейдем к следующей дате, 12 сентября. Отмечаются там тоже две даты у нас, не знаю, может, тоже как-то поделите. 12 сентября отмечается принесение мощей благоверного князя Александра Невского и день преподобного Александра Свирского. Вот кто про что, отец? Ну, Алексей, кто, наверное, про Александра Невского, да?
Ну, да, наверное. Угу. Святому благоверному князю Александре, которому, ну, действительно, по праву можно сегодня дать первый номер, да, в рассказе, потому что именно в этом году исполняется 800 лет со дня его рождения, и основные торжества в церковно-общественной жизни, они проходят и приурочены как раз вот к этой дате, к 12 сентября. Ну, когда мы говорим об Александре Невском, сразу встает образ такого, ну, начальника, военачальника, точнее, да, который одержал победы. Он действительно ни одной битвы не проиграл и вошел в историю прежде всего, ну, в начале жизненного пути как такой победоносный воитель. Битва на Невской битве, битва на Чудском озере. Это все самое начало его пути как князя. Ведь если мы вспомним историю, если ему 800 лет, то родился он, получается, в 1221 году. Когда была Невская битва? В 1240-м. Ему еще 20-то не было. А 1242 год, да, Чудская битва, битва на Чудском озере, это, ну, чуть больше 20 лет. И вот эта вот слава военачальника, она с ним была в течение всей жизни, хотя большую часть жизни он не воевал. Он был дипломатом, он был великим князем. И вообще за всю свою жизнь вот носил титулы князя Новгородского, Киевского, впоследствии великого князя Владимирского. В разных частях русской земли он нес свое бремя ответственности государя, государственного человека за мирную жизнь своего отечества. И вот умение отстоять интересы, прежде всего, ну, веры православной и мирной жизни своего отечества, это то, чем он на самом деле может быть даже более знаменит, чем военачальник. Потому что те политические условия, в которых он жил, это монголо-татарская ига, еще сильная, такое, которое не свергнуть, еще пройдет не одно столетие, когда Русь, укрепившись, освободится от этого ига. А это вот времена, когда нужно было платить дань монгольским ханам, нужно было делать так, чтобы Русь была собрана воедино и не было каких-то внутренних интриг, единство среди князей, которые составляли наше отечество. В то же время с Запада, да, скажем так, идеологическая экспансия, предложение принять католичество в обмен на военную помощь против вот этих вот всех орды. То есть вот быть мудрым дипломатом и понимать, где можно, так скажем, да, идти на какие-то компромиссы государственно-политические, а где нельзя. Вот это у князя Александра, конечно, было. И было в высокой степени. Ну, а конец его жизни – это конец жизни человека-христианина, идеальная, скажем так, кончина человека того времени. Он принимает монашеский постриг и становится монахом по имени Алексий. И, в принципе, мы можем к нему обращаться и как к преподобному отцу нашему Алексею. Но и образ его военного служения, он все-таки как-то вот победил. И прославлен на общецерковном уровне. Он был за свое служение княжеское в 1547 году для общецерковного почитания. Его имя было внесено вот в список общерусских святых. Но потом его слава приумножилась в XIX веке, когда три русских императора XIX века носили имя в честь князя Александра Невского. Первый, второй и третий Александры почитали его небесным покровителем. Именно тогда вот возникали храмы в честь Александра Невского, в том числе и в Вологде. Ну и под советское время тоже внесло свой вклад в почитание имени князя Александра как защитника нашего Отечества. Перед войной фильм «Александр Невский», хотя посвящен всего одному эпизоду из его жизни, да, всего битвы там, да, с псами-рыцарями, но в преддверии мировой войны, да, вернее, в преддверии Великой Отечественной войны, это был очень важный такой момент. И вот этот образ героя, сражавшегося с немцами, конечно, вдохновил наших воинов. И орден возродился, дореволюционный был тоже орден Александра Невского, возродился в 1942 году. И этот фильм показывали вот на, скажем так, фронте. И даже вот образ артиста, да, Черкасова, он вошел как бы вот в изображение на орден Александра Невского. Мы не знаем, как он выглядел, да? Достоверно. То есть есть иконописные изображения, есть изображения такие более-менее древности, но вот именно образ артистический, он как-то возобладал и потом попал в наше искусство. И везде вот станция метро, площадь Александра Невского в Петербурге, там такой замечательный панно такой сделанный, там тоже князь вот во всей славе военачальника изображен. Ну и сейчас для нас это тоже человек, помните, было имя России, да, вот такой был конкурс, что ли, не конкурс такой, общенародное голосование. Александр Невский стал именем, символом, образом служения России государя. Поэтому для нас эта дата очень значима, и в храме Александра Невского тоже будет проходить торжественное богослужение. Ну и в Петербурге, конечно, вот традиционно в этот день, ведь это день воспоминания принесения мощей Александра Невского в Петербург, да, то есть это вот, ну, мы говорим в целом о памяти князя, а конкретное историческое событие, почему именно в этот день праздник в его честь, перенесение мощей в Петербург Петр I для укрепления духа жителей северной столицы, для молитвенного подкрепления, перевозит мощи Александра Невского к месту его сражений. И вот этот вот день был днем, одним из городских праздников Петербурга, и крестный ход вот недавно был возрожден от Казанского собора к Александру Невскому, Александру Невской лавре. Там вот выходили братья, выходят навстречу, перекрестный ход выходит навстречу монастырю, и там совместный молебен. Не знаю, как в эти пандемийные времена совершается это, нет или не будет, не знаю точно, но раньше это было очень торжественным таким городским петербургским праздником, и эта традиция старого Петербурга, она возродилась. Так что всех, и Александров тоже поздравляем с грядущими именинами, ну, некоторых Александров поздравляем с грядущими именинами. В общем-то, вот, всем, для всех нас это тоже повод задуматься о своем служении нашему Отечеству.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, сейчас мы прервемся на недолгую рекламу. Если у вас появились какие-то вопросы, вы сможете их задать по телефону 54 55 55 через несколько минут, либо прямо сейчас заходите в нашу группу в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Заходите, пишите все, что там появится, я обязательно озвучу здесь, в прямом эфире, через несколько минут. Сейчас реклама, она будет недолгая, а после этого нас ждет история, конечно же, преподобного Александра Сиверского и преподобного Феодосия Тотемского. Не уходите далеко, реклама будет недолгой.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Уважаемые друзья, мы продолжаем наш разговор. Я напоминаю еще раз, телефон в студии 54-55-55. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего сегодняшнего разговора. Ну, а тема у нас сегодня — православные события сентября. Если вы хотите особо обратить внимание на какое-то событие, также звоните, спрашивайте, и наши гости обязательно вам все расскажут. А в гостях у нас сегодня руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Алексей Сорокин. Руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Смирнов. Программу веду я, Вероника Садыкова, и мы продолжаем разговор. 12 сентября отмечается еще одна дата, это день преподобного Александра Сиверского. Я думаю, что отец Андрей готов нам рассказать и об этом.
Да, отец Алексей хорошо рассказал об Александре Невском, о его юбилее со дня его рождения. А я просто все хочу порекомендовать всем, кто вот имеет такую возможность, освежить свои памяти, посмотреть фильм Александра Невский. Это фильм известного режиссера Эйзенштейна. На самом деле он такой очень вот качественно сделанный. Сейчас он, кстати, в Ютубе он в таком варианте подкрашенном, интересном, то есть в хорошем качестве. Так что я думаю, что получите эмоциональное, эстетическое удовольствие. А другой святой этого дня — это преподобный Александр Свирский. Это Свирский. А слово «свирь» — это в Карелии, там вот, да, на севере. Судьба этого человека, она удивительна. Он основатель Свято-Троицкого монастыря. Игумен Александр Свирский еще при жизни почитался великим чудотворцем, что бывало не всегда среди святых. Дважды, кстати, за всю историю человечества Святая Троица открывалась людскому взору. Вот что важно. Это, то есть я там подтвержу, что это святой, кому открылась Святая Троица. Дважды открывалась. А первый раз это было в Ветхом Завете, когда ветхозаветному праведнику Аврааму у Мамрийского дуба было явление Святой Троицы в виде трех ангелов. А второй раз на русской земле преподобному Александру Свирскому. Вот какой участи сподобились мы благодаря этому святому. Он родился 15 июня 1448 года в семье небогатых крестьян и с юных лет мечтал посвятить свою жизнь служению Богу. А в 19-летнем возрасте, вопреки желанию родителей, юноша отправился на Валаам, в монастырь. А по дороге, перейдя реку Свирь, на берегу Рощинского озера, он услышал таинственный голос, известивший, что на этом месте он создаст обитель. По преданию, кстати, первое обретение мощей преподобного Александра Свирского случилось в середине 17 века, это 1647 год, когда восстанавливал монастырь. Опустошенный поляк и время смуты монахи обнаружили склеп, в котором покоился старец. И вот что интересно, и к их великому удивлению, тело святого было не тронуто временем, не тронуто тлением. То есть, казалось, он просто уснул, вот он откроет глаза. И вот, как, кстати, когда на самом деле я посещал, давно это же, правда, было, больше 10 лет назад, монастырь преподобного Александра Свирского, на самом деле его тело, вот оно как вот совершенно нетленное, вот, не подвержено влиянию времени. И то есть он стал единственным из всех живших на земле в новозаветные времена людей, удостоившихся явления ему Святой Троицы. повторюсь, да, только Аврааму являлась Троица, и недаром можно сказать, что подвижник почитается, его как бы даже так негласно называют в традиции, новозаветным Авраамом. Поражающий своей белизной, на самом деле белизна такая вот, яркая такая, восковая такая вот, ну, ощущение, что на самом деле человек вот живой. Мощи святого называют еще их белые ризы преображения. То есть как будто, да, вот чудо преображения и явилось и на преподобном. Этот святой славился многими чудесными деяниями и при жизни, и после ухода в мир иной. А во время царя Ивана IV, Ивана Грозного, в 1547 году он был канонизирован в лике преподобных. Поэтому кто из нас путешествует, помчит на север, я всем рекомендую запланировать поездку в этот монастырь к преподобному Александру Сибирскому. Это наш святой. Ну, вот мы знаем, да, что немного святых, которые чьи мощи нетленные. Преподобный Александр Свирский, преподобный Феодосий Тотемский, наверное, про которого отец Алексей расскажет в следующем сюжете. Наш святой. Святитель Спиридон Тримифунский, его мощи нетленные. Их немного в мире христианском, святых с нетленными мощами. Но вот один из них это именно вот Александр Свирский. Поэтому 12 числа в один день с памяти Александра Невского совершается память этого угодника Божия. Это воскресенье будет, кстати, да.
Ну что ж, у нас звонок есть, телефонный, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, знаете, все хорошо, что вы говорите, но о сегодняшнем дне, как говорится, слабо сказать. Да, вот как митрополит Филипп, я об нем несколько лет говорил, сейчас его вспомнили, там Илюта Скуратов, что там его надо, как его этот, реабилитировать и так далее. Но вот о сегодняшнем дне, видите, и царь Ирод, это как его, ну вот это, ну, скажем так, ну вот Павла Грудинина тоже, как увидели, что он такой вот это, да, было бы еще лучше, его бы еще сильнее мочили бы, и как стать у Ванги, Соломея была раньше кличка. Это как его, чтобы, например, Олег...
Сергей, а у вас вопрос есть по теме?
Поднести, понимаете? Нет.
Понятно, вопроса нет. Если готовы прокомментировать.
Я, конечно, неблагодарное дело за человека, да, догадываться о вопросе, но если вот Сергей вспоминает те события в Беслане, которые были вот в 2014 году, да, вот, то вот я только что приехал на передачу, даже переживали, что опаздываю. Как раз вот с мероприятия, когда почиталась память всех погибших тогда и вообще всех погибших при террористических актах вот наших современников, возлагались цветы, прозвучала им молитва у памятника. Ну, он на родине называет памятник афганцам, но там на самом деле памятник и афганцам, и всем, кто отдал свою жизнь в военных конфликтах в мирное время, и жертвам терроризма, то есть всем пострадавшим, скажем так, да, вот в наше недавнее время. Там был достаточно высокий уровень выступающих, был заместитель губернатора, был председатель общественной палаты области, были представители дагестанской диаспоры, осетинской диаспоры, где все происходило. То есть это вот событие, где участвовала наша Вологодская митрополия, и, конечно, все осуждали вот те самые действия террористов, вспоминали вот то единение людей, которые спасали вот тех заложников, бывших в школе Беслана. Там сейчас на месте, где все это происходило, стоит крест, как символ победы, добра над злом, жизни над смертью. Поэтому, ну, нельзя сказать, что эту дату как-то замалчивает общество, замалчивает церковь. Нет. Вместе с представителями общественности и власти вместе вспоминали и говорили о том, что это никогда не должно повториться. И мы молимся и просим, чтобы Господь не допустил вот этого проявления зла, открытого агрессии по отношению к совершенно невинным людям и тем более к детям.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, если есть вопросы, именно вопросы по теме нашего разговора, звоните 54-55-55, православные события сентября мы сегодня обсуждаем. Заходите также, пишите в нашей группе в соцсети ВКонтакте, группа называется «Друзья радиостанции Вологды». Мы продолжим наш разговор и перейдем к следующей дате. 15 сентября отмечается день преподобного Феодосия Тотемского. И отец Алексей, я думаю, нам об этом расскажет.
Да, в этот день соединяется несколько событий из истории, связанной с жизнью, с почитанием нашего земляка, вологжанина, уроженца города Вологды, впоследствии основателя Спасо-Суморина монастыря, преподобного Феодосия. В этот день вспоминается и обретение его мощей в 1796, кажется, году, в самом конце 18 века, и день возвращения его мощей из города Вологды в Тотьму в 1994, кажется, году. В 94-м году, правильно, потому что с 88 по 94 они находились в Лазаревском храме. Я еще помню, как полностью рака с мощами преподобного стояла слева, с левой стороны храма перед семистрельной иконой. И вот в феврале владыка Максимилиан совершал вот одно из первых своих богослужений.
Чего только в Лазаревском храме не стояло, да, отец Алексей, да. Всю историю, да? Вот. Сокровищница, святыня Вологодской епархии.
А потом, в 96-м году, когда я был еще в семинарии, вот мощи были перенесены в Тотьму. И сначала в один из храмов в Троицке, потом перенесены из Троицкого в Рождественский, а из Рождественского теперь возрождающийся Спасовский море монастырь. То есть это вот ну, такой пример, подтверждение того, что праведники вовеки живут. Человек, который шел, скажем так, путем благочестивого подвижника XVI века. Вот Александр Свирский, множество других святых XVI века, монашествующих, подвязались, основывая новые монастыри, вот как-то, люди величайшей силы духа. И вот преподобный Феодосий, я не помню, известно ли его имя до постриго монашеского, но фамилия его точно известна. Суморин. Фамилия его Суморин. Так вот, он был человеком родом из Вологды, был женат, потом после смерти жены он принимает монашество. Уходит в Спасо-Прилуцкий монастырь, принимает монашество в Спасо-Прилуцком монастыре. Там заслуживают уважения братья за свой такой серьезный, скажем так, в отношении подвигов характер. И его отправляют потом, спустя какое-то время, на соляные варницы, принадлежавшие нашему Спасо-Прилуцкому монастырю под городом Тотьма. Там эти варницы до сих пор, остатки их есть. Даже местечко называется Варницы, да, там храм, кстати, стоит тоже, возрождающийся Варницы. Торговля солью – это, в общем-то, очень выгодное, скажем так, промышленное предприятие для того времени. А Спасо-Прилуцкому монастырю было даровано право беспошлинной торговли солью для того, чтобы возродить монастырь, заработать денег на возведение стен, пострадавших там во время очередного набега и так далее и тому подобное. То есть это была такая государственная помощь монастырю, чтобы он окреп и отстроился. За производством нужно наблюдать, и вот преподобный Феодосий отправляется в качестве вот такого организатора работ. Я уж не знаю, как по-современному эта должность называлась бы, да, какой-то управляющий,
менеджер
по развитию предприятия соляных варниц в городе Тотьме. И дело пошло очень успешно, то есть варницы стали добывать соль стала приносить прибыль, но пасон-монах не это главное для него, он просто исполнял свое послушание, наладить производство, сделать так, чтобы эти варницы принесли пользу монастырю. А сам он, конечно же, за другой жизни, уединенной, монашеской. И вот рано или поздно пришел тот момент, когда он сказал, что я не могу больше этим заниматься и прошу благословения основать небольшой монастырь рядом с Тотьмой. Так ему это место понравилось, и вот получил благословение Прилуцкого монастыря, благословение государя на выделение, вернее, как бы на строительство монастыря. И даже одна из местных жительниц, вдова, я не помню имя, она пожертвовала свою землю для того, чтобы там была обитель, но даже при условии, документ сохранился, что вот если будет монастырь, земля будет его. Если он не будет строить монастырь, земля мне опять возвратится. То есть такой вот интересный образец юридического творчества XVI века. Но дело пошло, был поставлен храм, преподобный подвязался в этом монастыре и впоследствии закончил путь земной жизни, был погребен. Это был 16 век, а в конце 18-го при строительстве нового храма, при рытье рва для фундамента, был нужен гроб. В этом гробе лежало нетленное тело преподобного Феодосия. Понятное дело, фотографий тогда не было, но были талантливые иконописцы. И вот одно изображение преподобного Феодосия в гробу с закрытыми глазами, это как раз вот то самое состояние его останков, которое было на момент их открытия. Он был прям даже в нетленной монашеской одежде, облетен на его тело. Потом немножко стала разрушаться вот эта вот ткань, из-за прикосновения с воздухом, видимо. Но, в общем, в любом случае, мощи они сохранились и были одной из главных святынь Тотьмы до 1918 года. или 19-го, когда по всей России прокатилась волна вскрытия мощей, изъятия их из монастырей. Несмотря на то, что вся Тольма, вся, весь город подписался под прошением оставить святыню в монастыре, не тревожить, скажем так, память предков, тем не менее новая власть, народная власть, да, которая должна служить народ, народ не послушала. И мощи были вывезены в Вологду, в краеведческий музей. Вначале, говорят, были на экспозиции, потом как-то запасники перенесены, и до 1988 года были в запасниках нашего краеведческого музея-заповедника. Но, честь и слава нашим музейным работникам, мощи сохранились, сохранился и тот гроб, в котором хранились эти мощи, и были переданы вот в наш Лазаревский храм в 1988 году. Есть даже такая вот серия фотоснимков, цветные, кстати сказать, которые иллюстрируют процесс переноса мощей. Крестного хода не разрешили, хотя уже вроде бы как бы потихонечку начала разрушаться эта стена в отношении государства и церкви, но такого торжественного мероприятия еще власти боялись допустить, поэтому мощи были погружены в пазик, обычный советский пазик, и вывезены с территории музея до площадки перед Лазаревским храмом, перед Горбачевским кладбищем, и уже оттуда, вот с этой площадки, на руках наши батюшки, какие тогда молодые, отец Константин Васильев, там, да, многие другие представители ушедшего уже поколения вологодских священников, несли на своих плечах этот гроб, занесли его в храм, спели тропарь, кандак, величане. И вот с 1988 года они были. А 15 сентября 1994 они вернулись в Тотьму. Вот, поэтому преподобному Феодосию молятся. Это вот для бизнесменов очень, скажем так, полезный святой. Если кто хочет наладить производство успешно. Нет, это смешно-смешно, но на самом деле вот я знаю случай почитания преподобного Феодосия не в пределах Вологодской епархии, далеко за ее пределами. В частности, где-то под Екатеринбургом или в самом Екатеринбурге есть монастырь, где было явление этого святого уже в наше современное время. И он говорил, что я вот такой-то, такой-то святой. Он назвал себя, и вот хотите восстановить монастырь, давайте будем вместе молиться Богу. Да? И потом стали его особо почитать, дни его памяти, и молебны преподобного Феодосия. Монастырь теперь вот расцвел, теперь там является одним из таких центров Екатеринбургской епархии по изготовлению всяких золотошвейных изделий, всего-всего-всего. Короче говоря, святой, который имеет опыт управления бизнес-проектом, но если он идет на пользу людям... На пользу людям. Не себе в карман, а на пользу людям.
Ну что ж, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш разговор. И еще одну дату мы сегодня рассмотрим. Это 21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Отец Андрей нам об этом расскажет.
Да, и этот праздник, он особенно знаменателен тем, что это первый праздник в церковном календаре, в церковном новом году, который начинается, собственно, с 14 сентября. Именно вот церковный год начинается с празднования этого дня Рождества Матери Божией, события, которое соединяет Ветхий и Новый Завет. То есть это события, как бы можно сказать, ну, вбирают в себя все дары Ветхого Завета, ведь Богородица – его главный плод, то есть плод жизни и веры древнего Израиля. И смысл этого праздника как раз в том, что в служении Божьей Матери Богородицы исполняются пророчества Писания. Кто мог предположить, что промысл Божий о спасении человека и о судьбе человечества осуществится через женщину, через служение Пречистой Девы, которая смогла воспринять в себя воплотившееся Божие Слово? Кроткая, смиренная сердцем, она приняла не наибольший дар, который только может получить на земле женщина. И именно вот от Рождества Богородицы начался путь примирения с Богом человека через воплощение нашего Господа Иисуса Христа. И, соответственно, через воплощение начался путь спасения всего рода человеческого. Ведь главное, для чего пришла в мир Пресвятая Богородица, это принести всему человечеству Сына Божия, нашего Господа, который празднит смерть. И этим самым дарует всем нам веру и жизнь вечную, и воскресение после смерти. И в Евангелии от Луки, кстати, есть драгоценные слова Елизаветы, матери Иоанна Крестителя, адресованные Марии. Это часто читаются в церковном обиходе и в церковном богослужебном текстах такие слова из Евангелия от Луки: «Блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа, ведь плоды ее веры изменили судьбу всего человечества». И богоизбранная Матерь Божия стала именно за эту веру, за кротость, за готовность всю себя отдать на служение Господу. И вот эта тема служения Матери Божией человечеству, посвящение всей себя Богу, и есть самый важный смысл ее праздника. В чем она всегда была послушна воле Господу. И тогда, когда была маленькой девочкой, она оказалась готова прийти на служение в Иерусалимский храм. И уже потом, спустя время, когда явилось откровение, что она станет матерью Спасителя мира. Мария Дева была всегда всем сердцем открыта этому служению, готова принять всякую свою судьбу. Ведь ее жизненный путь – это, ну, собственно, путь исполнения воли Божией, принятие всего того, то, что пошлет ей Господь. И опять же я сейчас обращусь к словам любимого мною митрополита Антония Суровского, который говорит об этом празднике, так он как-то говорил, тоже я поцитирую. Вот с этой проповеди он обращается так: «Сегодня родилась Матерь Божия, сегодня начинается преодоление того разделения, которое существовало между Богом и человеком с момента падения». Говорит он, сегодня родилась та, которая станет мостом между небом и землей, та, которая станет дверью воплощения, дверью, раскрывшейся на небо. И будем радоваться сегодня, ибо начало спасения пришло. Станем думать о ней с лаской, дивиться на нее и просить ее научить нас. Может быть, не уподобиться ей, потому что большинство из нас не может на это надеяться, но любить ее с благоговением, поклоняться ей так, чтобы стать достойным. Достойными быть одного из ней рода, рода человеческого, от которого родился Бог, потому что она явила такую совершенную верность. И вот на самом деле в этот праздник, в этот день церковного года во всех храмах совершаются богослужения. Накануне вечером все ночные обгинь, литургия во всех храмах, то есть церковный год открывается праздником рождения Пресвятой, Пречистой и Благословенной Богородицы и Пресно Девы Марии.
Ну что ж, друзья, не так много времени остается до окончания нашей программы. Буквально минутки три, наверное. Если сможем, еще успеем, может быть, рассказать об одном событии. Сентября, 27 сентября отмечается воздвижение честного и животворящего креста Господня. Кратко.
Ну да, только если очень кратко, хотя событие такое очень
крупное.
Да, значимое. Это тоже 20-й праздник, такой же, как Рождество Богородицы или Рождество Христово. День, когда вспоминается обретение орудие нашего спасения царицы Еленой и торжественное прославление его в Иерусалимском храме. Это день, когда мы вспоминаем о том, что совершил Христос, какие страдания, какую мучительную смерть на кресте, позорном орудии казни, бывшем до этого в языческом мире. Вот настолько умалить себя, уничижить себя, что принять смерть, какую принимали какие-то преступники и бродяги, самому Творцу мира, это значит проявить величайшую любовь к своему творению. Вот на праздник Воздвижения, прежде всего, конечно, бы хотелось вот напомнить друг другу о любви Бога к человеку. Потому что она настолько велика, что Бог себя не пощадил и претерпел такие мученические страдания, ну а затем через воскресение даровал нам жизнь вечную. Поэтому праздник Воздвижения — это день, когда мы вспоминаем о своем кресте, жизненном кресте, который тоже несем и которым и надеемся совоскреснуть вместе со Христом во время Его второго пришествия. Вот день этот постный, так же как усекновение, он всегда постный, потому что ну, мы таким образом почитаем вот эту жертву крестную, которую Господь для нас принес. Есть особый чин изнесения креста вечером накануне 26-го. На всеночном бдении он износится торжественно из алтаря, полагается на середину храма. И вот каждый желающий на богослужении, потом в течение долгого времени, еще после праздника, праздника воздвижения, очень большой период попразднества, и крест находится на середине храма, вот каждый может прийти, поклониться, поблагодарить Бога за то, что Он ради нас совершил. Поэтому всех приглашаем на богослужение или в последующие дни вот, приложиться ко кресту, поблагодарить Бога, потому что, ну, если много у нас проблем, да, много всяких переживаний, но все-таки иногда надо посмотреть, так глобально на жизнь, да, что у нас есть путь надежды, путь веры, путь любви. И показал пример тому сам Христос Спаситель. Ну, как-то так, очень кратко.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я думаю, что на этом мы будем прощаться, хотя вы знаете, что есть еще одно такое значимое событие, которое мы тоже из года в год, в принципе, обсуждаем. Это 30 сентября отмечается День мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии. Если вы не помните вдруг про это событие, может быть, что-то хотите узнать об этом новое, пишите в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Мы обязательно постараемся на эти вопросы все ответить. Ну, а на сегодня нам осталось всего лишь попрощаться. У нас в студии были руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Алексей Сорокин и руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Смирнов. Программу вела я, Вероника Садыкова. На сегодня с вами прощаемся. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.